Евгении Мельниковой большое спасибо за выпуск новостей. Ну, а я дополню его рассказом о погоде. Оттепель ожидается лишь в последний ноябрьский день, да и то далеко не на всей территории России. А вот в первых числах декабря практически везде уже подморозит. В пятницу, в частности, в северо-западных областях России ожидается мокрый снег и температура минус 3, минус 8 градусов. Калининградская область как раз исключение. Здесь временами дождь и плюс 2, плюс 7. В центральных областях России будут осадки, снег в основном. Будет налипать мокрый снег на провода и деревья. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Автолюбители осторожнее. Днем температура самая неприятная, минус 3, плюс 2, неприятная в первую очередь для автолюбителей. Выходные дни в северо-западных областях небольшой снег, температура минус 4, минус 9, в центральных областях России в субботу похолодает до минус 2, минус 7, а в воскресенье до минус 10 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу снег, температура ночью минус 5, минус 7, днем минус 3, минус 5. В субботу без осадков, в воскресенье снова снег, температура в субботу минус 4, минус 6, днем в воскресенье чуть потеплеет, минус 2, минус 4. В Москве сегодня снег, утром он уже идет весьма интенсивно, местами слабый гололед, днем минус 3, плюс 2 градуса, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В субботу снег, гололедица, ночью и днем минус 3, минус 5. В воскресенье также небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью минус 8, минус 10, днем минус 6, минус 8 градусов. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Амнистия капиталов остается один месяц. Российско-американское теннисное противостояние остается один день. Предвыборная ситуация в России. В воскресенье выборы в Государственную Думу. И именно это и является главной темой сегодняшнего утреннего эфира. Именно этой теме, выборам, и посвящен один из наших материалов. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров был отпущен из следственного изолятора на Петровке 38, в котором оппозиционер провел 5 суток ареста. Домой чемпиона мира по шахматам привезли милиционеры. Вслед за ними в гости к освобожденному Каспарову приехали лидеры оппозиционных политических партий и движений и журналисты. Сам Каспаров заявил, что в СИЗО с ним обращались нормально. Действия властей при этом лидер Объединенного гражданского фронта назвал слабостью, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Пустили Каспарова на полчаса раньше запланированного времени. Журналистам пришлось в спешке перебазироваться на Гагаринский переулок, где живет чемпион мира по шахматам. Вслед за Каспаровым к его квартире поочередно приехали Борис Немцов, Никита Белых, Владимир Рыжков и Мария Гайдар с большим букетом цветов. Лидеры Союза правых сил в один голос говорили, что очень рады освобождению Гарри Каспарова. В это же время напротив дома оппозиционера начали собираться милиционеры. Позже Марина Литвинович заявила журналистам, что они готовы вновь арестовать Каспарова, если пресс-конференция в дворе дома не завершится в самое ближайшее время. Борис Немцов в своих высказываниях по отношению к задержанию лидера ОГФ и действиям властей был категоричен.
Должен сказать, что президент Путин сейчас уже вообще ничем от Лукашенко не отличается. Вот главный итог заканчивающейся парламентской предвыборной кампании стоит в том, что произошла лукашизация России, и Путин с Лукашенко близнецы-братья. Использование спецслужб в политических целях, аресты активистов оппозиции, аресты газет наших, аресты наших активистов в регионах. Это все методы путинского режима, методы, которые делают, собственно, власть Путина нелегитимной, а его похожим на обычных диктаторов, да, Лукашенко, Туркменбаши, Каримова и так далее.
Никита Белых, который приехал спустя буквально 10 минут после своего коллеги по партии, говорил о возможном объединении оппозиции.
Рассматриваю данное событие как, в общем, политическое заключение. То есть я считаю, что в тех решениях, которые выносил мировой судья, явно присутствовал политический заказ и политический подтекст. Но я считаю, что как раз вот такие события, какие происходили 24-25 числа, они оппозицию объединяют.
Ровно в 5 вечера из подъезда дома вышел Гарри Каспаров. Несколько его активистов, которые пришли к дому с плакатами в руках, встретили лидера ОГФ овацией. Присутствующие во дворе дома журналисты тем временем пытались пробиться к оппозиционеру, что удавалось далеко не всем. Гарри Каспаров некоторое время рассказывал о том, как он себя чувствовал в камере и как его освободили.
Всем очень благодарен, потому что это такая, как неосязаемая, но очень серьезная моральная поддержка. И мне кажется, что вот власть на самом деле испугалась такой реакции, потому что сегодня меня опять в нарушение правил вывозили такими окольными путями.
Задать вопросы журналистам лидеру Объединенного гражданского фронта практически не удалось. Вмешалась милиция, которая через Марину Литвинович порекомендовала как можно скорее прекратить беседу оппозиционера со СМИ.
На самом деле мы вступаем в очень опасный период, потому что непонятно, где они остановятся. Началась уже разборка внутри путинского окружения, совершенно непонятно юридическая ситуация после 2 декабря, непонятно, кто и как, в общем-то, будет управлять страной после 2 марта. И в этих условиях полное игнорирование как норм законодательства, которые они сами писали, и норм Конституции, мне кажется, может привести к катастрофе для всей страны. Я полагаю, что правительство чувствует себя крайне неуверенно. Они боятся, что в условиях вот этого правового беспредела, в условиях роста цен и ухудшения жизненных условий для большого количества россиян, любой протест, который, даже такая искра протеста, может привести к крайне серьезным последствиям.
Уже после разговора вместе с журналистами двор дома, где проживает Гарри Каспаров, покинули милиционеры. Следующее мероприятие, в котором собирается принять участие один из лидеров коалиции «Другая Россия», пройдет на книжной ярмарке «Нонфикшн» в Москве, где он намерен представить читателям свою новую книгу «Шахматы как модель жизни», которую в сентябре этого года по непонятным причинам отказалось печатать издательство «Эксмо». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем тему выборов на волнах Радио Свобода. Сегодня это главная тема утреннего эфира. Напомню, что сегодня в России последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. И в связи с этим мы задаем слушателям сегодня вопрос ожидаемый. Пойдете ли вы на выборы? Ответить на этот вопрос, уважаемые слушатели, вы можете с помощью пейджера, прислав нам сообщение на номер 961-33-33, абонент Радио Свобода. Код Москвы, напоминаю, 495. Ответить можно и послав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, пойдете ли вы на выборы? Тему продолжает Дмитрий Морозов, который вновь в студии Радио Свобода. Дмитрий, еще раз добрый день.
Добрый день.
И вновь о выборах.
Ну, на сей раз обращаю внимание читателей на заметку в новых известиях под заголовком «Тост за победу», как кандидаты в депутаты собираются отметить итоги выборов в Государственную Думу. И напоминает издание, что на прошлых парламентских выборах в 2003 году кандидаты в депутаты на результаты голосования за свои партии реагировали по-разному. Ну, что само собой разумеется, созданный за несколько месяцев до выборов «Блок Родина» шумно отмечал свои сенсационные 9%. В избирательном штабе праздновать начали уже с вечера, когда пошли первые данные о подсчете голосов на Дальнем Востоке. Столы в гостиничных номерах ломились от выпивки и закуски, с крыши и балконов запускали фейерверки, когда в полночь в штаб приехал один из лидеров Родины Дмитрий Рогозин, его встретили грохотом открываемых бутылок с шампанским. Не менее счастливым в ту ночь выглядел Владимир Жириновский, чья партия неожиданно получила почти 12%, когда в ночь после выборов лидер ЛДПР пришел в здание Центральной избирательной комиссии, всем бросились в глаза его раскрасневшееся лицо и перекосившийся в сторону и чем-то измазанный галстук. В схожем состоянии, близком к эйфории, здание ЦИК посещали и другие политики, прошедшие в Думу, а вот для лидера КПРФ Геннадия Зюганова набранные его партией 13% оказались ударом. Он был настолько подавлен, что в ночь после голосования заперся в своем штабе и даже не вышел к ожидавшим его журналистам. А под утро, по слухам, у лидера КПРФ случился сердечный приступ, напоминают новые известия. Что касается «Яблока» и СПС, которые не прошли в Госдуму, то руководители этих партий реагировали на провал весьма своеобразно. Григорий Явлинский поздно вечером покинул избирательный штаб, а оставшиеся «Яблочники» в ожидании своего лидера всю ночь стойко пили яблочный сок и надеялись на то, что результат «Яблока» переползет заветные 5%. Но цифры, как копаны, остановились на 4,3%, так что партийный лидер в ту ночь в избирательный штаб так и не вернулся. Ну, руководство СПС спланировало отмечать итоги голосования в одном из ресторанов на Таганке. Туда заранее пригласили множество артистов, которые должны были поздравлять правых. Однако почти с самого начала подсчета голосов стало понятно, что СПС в Думе не будет. И лидерам правых потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя перед выходом к журналистам. Но затем, как было запланировано, все направились в ресторан, а концерт в честь победы объявили концертом поддержки. Как будет на сей раз, Алексей, мы узнаем, наверное, уже начиная с 3 декабря.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в России последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря, объявил президент страны Первез Мушарраф. В Лондоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Политическую ситуацию в России накануне парламентских и президентских выборов обсуждают правозащитник, писатель Владимир Буковский, заместитель председателя политсовета партии СПС Леонид Гозман и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Рюзунков. Итак, «Час прессы», 11 часов 7 минут на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. 8 часов 16 минут в Москве, на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начну его с футбола. Вчера на футбольных полях Европы прошли матчи третьего тура Кубка УЕФА. В группе А «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью с немецким клубом «Нюрнберг» 2-2. В этой же группе «Алкмар» из Голландии победил греческую «Ларису» 1-0. «Эвертон» здесь лидирует в таблице, набрав 6 очков после двух игр. У «Зенита» 5 очков после трех проведенных матчей. В группе «Б» московский «Локомотив» на своем поле уступил клубу «Копенгаген» из Дании 0-1, а «Атлетико» в Мадриде победил «Абердин» из Шотландии 2-0. Лидирует в группе «Панатинаикос» из Греции 6 очков после двух матчей, у «Атлетико» 4 очка после двух встреч, у «Копенгагена» 3. Также после двух матчей «Локомотив» провел 3 матча и набрал всего 2 очка. В группе «Е» московский «Спартак» играл в Праге с клубом «Спарта» из Чехии. Здесь нулевая ничья 0-0 при волнениях, при стычках между спартаковскими болельщиками и пражской полицией. Здесь же в этой группе Цюрих победил Тулузу, французский клуб, 2-0. И Цюрих лидирует 6 очков после двух игр. У «Спартака» 4 очка. Также после двух матчей 4 очка и у «Спарты», но после трех встреч. Первой же командой, которая забронировала себе место в 1/16 финала, стал шведский «Хельсингборг». В матче группы H он победил на своем поле венскую команду «Аустрия» 3-0 и набрал 7 очков. Баскетболисты ЦСКА очередную победу в Евролиге над своим главным соперником на его площадке, выиграв у испанской команды ТАО «Керамика» 85-76. ЦСКА лидирует в группе А, имея 5 побед при одном поражении. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и следующие несколько минут вновь посвящены экономической информации.
Российские граждане за 8 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 510 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил около 4 миллиардов рублей, или в пересчете 165 миллионов долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. В это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения средств, величина которых также не ограничивается. Российский концерн «Газпром» намерен построить на севере Германии крупнейшее в Европе подземное хранилище газа, объем которого составит до 5 миллиардов кубометров. Строительство планируется начать в 2009 году. В это хранилище будет поступать в будущем газ из трубопровода Nord Stream, который «Газпром», немецкие компании «Эон» и «БАС», а также голландская «Газ-Юни» намерены проложить по дну Балтийского моря из России до северного побережья Германии к 2010 году. Китайская компания Lenovo, третий в мире производитель персональных компьютеров, намерена построить в 2008 году свой первый сборочный завод в Европе, на западе Польши. Как сообщил представитель компании, объем инвестиций в проект превысит 20 миллионов долларов. На первом этапе завод будет выпускать 2 миллиона компьютеров в год. В дальнейшем его мощность планируется увеличить до 5 миллионов. Европейская комиссия одобрила покупку немецкой компании Continental, вторым в Европе производителем автомобильных шин, производство автомобильных комплектующих немецкой электротехнической компании Siemens. О предстоящей сделке было объявлено в конце июля этого года. Подразделение Siemens является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. После его покупки Continental войдет в первую их пятерку. После немецкой компании Bosch, японской Denso, американской Delphi и канадской Magna.
Сергей Синицкий представил выпуск экономической информации. Ну а сейчас о курсах валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 30 ноября, составляет 24 рубля и 35 копеек за доллар США и 36 рублей 4 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 47 центов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты не позволят России ослабить ОБСЕ, заявляет Вашингтон. США испытывают беспрецедентный наплыв иммигрантов. Мытье рук – лучшее средство от атипичной пневмонии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты станут на пути попыток России ослабить мандат Бюро по демократическим институтам ОБСЕ. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, комментируя инициативу России об изменении существующей системы мониторинга выборов. Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты решительно возражают против предложения России реформировать орган ОБСЕ, отвечающий за мониторинг проведения выборов. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Николас Бёрнс заявил в четверг в Мадриде, что Вашингтон будет отстаивать право Бюро по демократическим институтам и правам человека проводить эффективный мониторинг выборов. Бёрнс сказал, что США не пойдут ни на какой компромисс со странами, пытающимися подорвать эту функцию ОБСЕ. Россия является автором предложения, которое, как мне представляется, способно сильно ослабить и подорвать Институт международных наблюдателей. Мне известно, что в группу поддержки этой идеи входят Узбекистан, Беларусь и Казахстан. Разработку подобного предложения этими странами мы рассматриваем как весьма досадный факт, и мы абсолютно против этой идеи. Кроме названных Бернсом стран, предложение Кремля поддерживают Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Предложение, в частности, подразумевает ограничить до 50 число наблюдателей ОБСЕ, посылаемых на любые выборы. Проект также содержит пункт, запрещающий главам наблюдательных миссий комментировать выборы до тех пор, пока власти страны проведения выборов не огласят их официальных результатов. Вот как оценивает инициативу России и ее единомышленников директор группы внешнеполитических исследований Вашингтонского фонда наследия Хелли Дейл. Совершенно очевидно, что Россия не хочет повторения выборов по украинскому и грузинскому сценариям, когда мониторинг наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека в конечном счете способствовал проведению свободных и честных выборов, результаты которых противоречили надеждам официального Кремля. Хотя Москва пыталась, в частности на Украине, воздействовать на ход выборов. С тех пор Кремль под предлогом необходимости упорядочить деятельность наблюдателей ОБСЕ прилагает усилия к подрыву их позиций, угрожая сократить бюджет этой организации, если не будет изменен порядок размещения и работы наблюдателей. Однако идея приглашения на выборы не более 50 наблюдателей в такой стране, как Россия, представляется совершенно абсурдной. Это намного меньше самых минимальных пределов. Ясно, что российское руководство желает сохранить способность влиять на результаты выборов. Многие американские наблюдатели отмечают, что нынешние претензии России к ОБСЕ являются индикатором того, что некоторые из стран, членов этой авторитетной организации, по большому счету не способны следовать демократическим стандартам, предъявляемым к ним. Они призывают Вашингтон и другие западные столицы не поддаваться попыткам переориентировать эту важную демократическую институцию.
Рассказывал Алан Давыдов. За последние 7 лет в Соединенных Штатах легально и нелегально осело беспрецедентное число иммигрантов. Таков вывод Американского центра иммиграционных исследований. Хорошо это или плохо? Приветствовать этих людей или показать им на дверь? Эти вопросы становятся одними из самых актуальных тем внутриамериканских дискуссий. Слово Яну Рунову.
10 300 000 человек – это самый большой наплыв иммигрантов за 7-летний период с тех пор, как вообще ведется учет иммиграции в Соединенные Штаты. Сегодня в Америке почти 38 миллионов иммигрантов, то есть каждый восьмой житель страны. По мнению автора исследования Стивена Камароты, иммиграцию необходимо ограничить. Центр иммиграционных исследований в своей работе сконцентрировал внимание на отрицательном влиянии иммиграции. Довольно большую часть составляют иммигранты без профессии. У трети нет среднего образования. Около 30% иммигрантских семей получают государственную помощь, в том числе бесплатные талоны на питание и бесплатный медицинский уход, в частности для детей. Вот что говорит по этому поводу сотрудник пресс-службы Центра иммиграционных исследований Брайан Гриффит. Мы использовали данные, собранные статистическим бюро к марту нынешнего года. По этим данным сейчас Соединенные Штаты испытали самый большой наплыв иммигрантов за последние 80 лет, легальных и нелегальных вместе. И у них одной из самых больших проблем является отсутствие образования и профессии. Такие люди чаще становятся балластом для американской экономики. Предыдущая крупнейшая волна иммиграции начала 20 века была в основном из стран Европы, в частности Восточной Европы. Большинство из них лучше владели профессией, чем тогдашние американцы. Это были опытные плотники, каменщики, кожевенники, портные, бухгалтеры. Они работали лучше, чем тогдашние американцы тех же профессий. К тому же тогда не было программ социальной помощи. И если иммигранты не добивались успеха в Америке, они возвращались обратно в свои страны, особенно в годы Великой депрессии. Теперь совершенно иная ситуация. Не столько иммиграция изменилась, сколько наша страна. В отчете Центра иммиграционных исследований говорится, что ни одной стране в мире не приходилось абсорбировать за короткий период почти 38 миллионов иммигрантов, из которых более 11 миллионов остаются в Соединенных Штатах нелегально. Параллельно с работой Вашингтонского центра иммиграционных исследований вышел доклад Нью-Йоркского института финансовой политики, в котором доказывается, насколько выгодны иммигранты, в том числе нелегальные, для экономики Нью-Йорка. Они находят работу в основном в строительстве и в сфере обслуживания, получают за свою работу меньше легальных иммигрантов и американцев, и потому выгодны для бизнеса. По мнению авторов доклада Института финансовой политики, иммигранты спасли экономику Нью-Йорка. Легальные – налоговыми отчислениями, а нелегальные – дешевым трудом.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В Москве 8 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о предвыборной ситуации в России, о том, что такое ленинградский фото-андеграунд и о правозащитном кинофестивале «Сталкер». Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро,
о
Алексей.
О чем пойдет разговор?
Разговор, конечно, пойдет о предвыборной кампании. Сегодня последний день агитации, в воскресенье парламентские выборы. Как оценивают прошедшую кампанию эксперты, что говорит о действиях президента и партии власти бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов? Предвыборная ситуация в российских регионах. В моей программе репортаж из Саратова Ольги Бакуткиной. Ну и городская тема с выборами не связанная. Как решить самые острые проблемы российской столицы. Вот такие темы, Алексей.
Спасибо, Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. В 2004 году Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении гостайны. Он занимался расследованием дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. В ноябре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий на действие договора вступит в силу 12 декабря. В России сегодня последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. По данным Центра избиркома, 11 партий, участвующих в кампании, потратили на ее проведение около 2 миллиардов рублей. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. По ее близкие родственники были убиты, судя по всему, военными в 2000 году в Грозном. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Об этом объявил президент страны Первез Мушарраф. Аль-Джазира передала в эфир аудиозапись нового обращения, которое, как утверждает телекомпания, принадлежит Усаме бен Ладену. В Судане учительница-англичанка, обвиненная в оскорблении ислама, приговорена к 15 суткам ареста и последующей высылке из страны. В Лондоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни на большей части европейской территории России будут колебаться основные метеорологические параметры. Давление, влажность, температура. Часто температура будет переходить через ноль, и это может плохо сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. На северо-западе и в центре европейской России за счет роста атмосферного давления и одновременного снижения температуры воздуха сформируется погода так называемого спастического типа, то есть способствующая возникновению спазмов, например, сосудистых. И поэтому, как всегда, будьте внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а сейчас в Москве 8 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего эфира – предвыборная ситуация в России. На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию рассказ нашего Алексея Собачкина о том, как предвыборная ситуация складывается в Калужской области.
Еще задолго до официального начала предвыборной кампании в городах Калужской области появились билборды, рекламирующие «Единую Россию». Но на плакатах не было призыва голосовать именно за эту партию, поэтому нарушением выборного законодательства это не назовешь. «Справедливая Россия» и ЛДПР тоже отметились рекламными щитами, но их значительно меньше, чем у «Единой России». «Единая Россия» выпустила большим тиражом 16-страничную разовую «Единую Калужскую газету». Агитка не зарегистрирована как средство массовой информации, но протестов по этому поводу не было. Не было ни громких митингов, ни скандальных акций, все шло тихо и чинно. Причины того, что предвыборная кампания течет вяло, политолог Андрей Борисов видит в следующем.
Идей и денег на выборы на местах в этот раз брошено гораздо меньше, чем в предыдущие годы, и поэтому она идет достаточно вяло, бледно и неоригинально прежде всего. Даже выделить какие-то неожиданные идеи, неожиданные ходы я, честно говоря, не могу. Вот ощущение крайней банальности этой кампании. Предрешенность исхода, фактический запрет на критику конкурентов, реально на критику тех, кто стоит у власти, это тоже, в общем-то, способ кастрации содержания избирательной кампании.
Журналист Вячеслав Шапошников также отмечает отсутствие какой-либо борьбы за голоса избирателей Калужской области.
Назвать предвыборную кампанию какой-то особой борьбой я бы не стал. Впервые выборы происходят исключительно по партийным спискам. Доминирующий партийный список из одного лица известен. Остальные партийные списки вообще мало кому известны.
Главная же забота калужских властей – выполнить план, обеспечив до 70% избирателей, что довольно сложно, считает политолог Андрей Борисов.
Явка будет очень сильно различаться между крупными городами и теми районами, где проходит контролируемое дисциплинарное голосование. Я думаю, что колебания будут от уровня в 30-35% по Калуге и Обнинску до уровня в 70-80% по сельским районам, типа того же Масальского. Усредненную картину в полтинник это, скорее всего, даст.
Такую же явку предполагает и журналист Вячеслав Шапошников.
Я думаю, что явка будет примерно такой же, как она была всегда, в пределах 50%, потому что значительная доля агитации представляет из себя зазыв на выборы.
Политолог Андрей Борисов предрекает победу «Единой России», возможно, любой ценой.
Как в таких случаях говаривал товарищ Сталин, неважно, кто и как голосует, важно, кто и как считает. С какими искажениями будет произведен подсчет голосов, я не знаю. Фальсификации возможны.
В Калужской области всегда были популярны коммунисты. Они здесь традиционно набирали порядка 15-20% голосов. Шансы остальных партий эксперты считают призрачными. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Напомню, что сегодня в связи с темой выборов мы задаем слушателям Радио Свобода простой и вместе с тем достаточно емкий вопрос. Пойдете ли вы на выборы? Как на этот вопрос отвечали жители Нижнего Новгорода?
Наверное, я пойду в воскресенье, наверное. А с другой стороны, я не вижу совершенно достойных кандидатов, достойных партий на этих выборах. Уже буду в кабинке там, для голосования принимать какое-то решение. Вполне вероятно, я перечеркну более двух галочек и испорчу свой бюллетень. Посмотрим, может быть, это что-то даст.
Я вряд ли пойду. Вообще, это воскресенье. Мне кажется, что мне будет лень просто в воскресенье выползти из дома. Тем более, я живу далеко от своего избирательного участка. Еще потому, что, во-первых, нет графа. Против всех, я так не понимаю, и думаю, что легче будет просто не сходить, и все.
Да, я пойду на выборы, потому что на выборы я иду вообще впервые. В том мире, в котором мы живем, у нас недостаточно, да, тех благ, которые нам нужны. И для улучшения качества жизни, для развития нашей страны, для развития каких-то отраслей, для этого вот я буду выбирать ту партию, которая будет продвигать мои интересы.
Да, конечно, пойду. Я пытаюсь поменять систему. А если человек идет на выборы, значит, он пытается что-то поменять. Да, если человек, конечно, все устраивает в стране, то он может не ходить на выборы, сидеть дома спокойно, да, и все будет так и оставаться. А если ему что-то не нравится, то он должен идти и выражать свой протест.
Да, конечно, я пойду на выборы. Каждый человек, который себя считает взрослым, осознанным, должен выбирать. То есть каждый выбирает того, кого считает нужным. Но я считаю, что не каждый имеет право на выбор.
Да, я пойду на выборы, хотя мне кажется, что на реальную расстановку сил участие или неучастие в выборах никак не повлияет. Но я совершенно солидарен с позицией коалиции «Другая Россия», которая призывает своих сторонников перечеркнуть бюллетень, потому что это некий вид не пассивного, а активного бойкота.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, пойдете ли вы на выборы депутатов Государственной Думы. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8 часов 38 минут. Далее о культуре. С днем рождения «Доктор Живаго» выставка и конференция в Москве. В Москве же пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер». Об этом и о многом другом расскажет мой коллега Петр Вайль.
В Милане проходит выставка и конференция «С днем рождения, доктор Живаго», посвященная 50-летию выхода в свет одного из самых известных романов 20 века «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Как известно, впервые он вышел по-итальянски в миланском издательстве «Фельтринелли», напечатанной по рукописи, переданной автором на Запад. В конференции принимают участие сыновья писателя и издателя Евгений Пастернак и Карло Фельтринелли, а также видные литературоведы из разных стран: Владимир Абашев, Юлия Добровольская, Жорж Нева, Витторио Страда, Фауста Мальковати, Мариетта Чудакова и другие. Среди экспонатов выставки впервые показанной публике издательский договор, подписанный Борисом Пастернаком. К юбилею романа подготовлен его новый перевод на итальянский язык. С 10 по 15 декабря в Москве пройдет 13-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Президент фестиваля – кинорежиссер Марлен Хуциев. Фестиваль «Сталкер» ежегодно открывается 10 декабря, в день принятия Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека. В Петербургской публичной библиотеке имени Маяковского на Фонтанке 29 ноября состоится лекция «Язык Петербурга. Язык Москвы». 2 года назад вышел в свет интернет-словарь, фиксирующий различия и сходства в языковых ситуациях двух самых больших городов России. Тема соперничества двух культурных столиц прослеживается с середины XVIII века и продолжается по сей день. Об этом писали Загоскин, Белинский, Герцен, Блок и многие другие литераторы. Лектор Валерий Ефремов, доцент Педагогического университета имени Герцена. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла в свет новая книга сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак W. Образ краснокожего в книге и на экране». Она посвящена творчеству немецкого писателя Карла Мая, циклу западногерманских кинокартин о вожде апачей Виннету и индейским фильмам восточногерманской студии «Дефа» с участием Гойка Митича. Таким образом, издательство НЛО продолжает серию «Кумиры нашего детства», начатую Андреем Шаром, работами о Джеймсе Бонде и о Фантомасе, первая в соавторстве с Натальей Голицыной. Следующая, четвертая книга будет посвящена Зорро. Презентация книги Андрея Шарова «Знак W. Образ краснокожего в книге и на экране» проходит на книжной выставке ярмарки интеллектуальной литературы на Крымском валу в Москве.
Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Петр Вайль. Ну а сейчас мы продолжим тему культуры и репортаж нашей коллеги из Санкт-Петербурга Татьяны Вольской о выставке «Ленинградский фотоандеграунд».
Идеологический контроль всей жизни страны Советов распространялся и на фотографию. Как и в других областях искусства, на фотовыставках не могло быть религиозных, социально заостренных, эротических и многих других сюжетов, произведений с так называемой чуждой эстетикой. Поэтому работы 14 фотографов, представленные на выставке, конечно, могли увидеть свет только на неофициальных вернисажах, говорит художник, куратор выставки Валерий Вальран.
8 из них участвовали в первой и единственной выставке независимые фотографии на квартире Кости Кузьминского. Выставка эта открылась 24 октября 1974 года, за месяц до выставки «Декагаза». Костя Кузьминский уже до этого занимался самиздатом, ну, в частности, он издал первый сборник нелегальный Бродского, готовил все к отъезду, его квартира находилась под неусыпным контролем КГБ, и выставка в его квартире означала, что ты просто попадаешь в глубокие слои андеграунда. Никакой официальной возможности выставляться, публиковаться уже не было. Поэтому вот 8 участников – это золотой фонд андеграундной фотографии. Это Геннадий Приходько, здесь представлена его языческая серия, обнаженная на фоне северной природы. Но Геннадий Приходько известен тем, что у него самый большой фотоархив всех выставок, квартирных, официальных и полуофициальных, ленинградского андеграунда.
Другой фотохудожник Владимир Акулов, женатый на известной диссидентке Юлии Вознесенской. На выставке есть фотографии феминистского кружка «Мария», приведшего Вознесенскую в тюрьму. Есть фотографии молодых подпольных поэтов Ахапкина, Кривулина, Ажиганова, Кузьминского. Есть город, черные дома, потрескавшийся асфальт. За один черный цвет это не прошло бы ни на какую официальную выставку. Равно как и фотографии окрестных свалок. Лев Звягин, серия «Сталкер». Ну и изысканные натюрморты, похожие на картины малых голландцев, детали старинной резной мебели, посуда, часы, газета, кружева – это волшебный мир, абсолютно враждебный советскому духу своей теплотой и человечностью. Для меня символами выставки стали три фотографии – очередь в пивной ларек со спящим пьяным на первом плане, фото Сергея Подгоркова, подвыпившая беззубая старуха с беломориной в руке, счастливо орущая песню на фоне заплеванной площади и туманной силуэта князь Владимирского собора и работа Бориса Смелова, портрет фотографа в круглых очках, но с закрытыми глазами. Это правда, чтобы видеть по-настоящему, нужно не только внешнее, но и внутреннее зрение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 8:45. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в России последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря, объявил президент страны Перевез Мушарраф. Не менее 12 человек погибли и 25 были ранены во время ракетного обстрела деревни в иракской провинции Деяла. Сегодня в Лондоне состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. Выборы президента Ливана вновь перенесены, на этот раз на 7 декабря. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут в эти дни газеты Томска, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Тема предстоящих выборов так или иначе представлена во всех сегодняшних томских газетах. Агитации, правда, несколько больше, чем информации, но информация все же есть. Например, в томском приложении «Аргументов и фактов» статья «Сувениры не прошли». Пишет автор статьи о нарушениях, которые в этой предвыборной кампании выявила контрольно-ревизионная служба при облсберкоме. Основное внимание, сказано в публикации, было приковано к нарушениям двух более сильных партий – это «Единая Россия» и КПРФ. Непонятно, правда, из публикации, кто именно считает эти партии более сильными, но тем не менее. Итак, по сообщению УВД, 4 человека, расклеивающие агитматериалы «Единой России», в неотведенных местах задержаны. КПРФ запретили распространять шары, ручки и зажигалки с партийной символикой. По закону, оказывается, бесплатно можно раздавать только партийные значки и печатную продукцию. Шары и ручки нельзя. Партии СПС рекомендовано прекратить распространение информационного бюллетеня, пишет газета. То, что на одной полосе написано о письме культурных деятелей Владимиру Путину и тут же приведена историческая справка, в которой рассказывается о всенародной любви к Муссолини и Гитлеру, это намек на сравнение Путина с Гитлером, заключила контрольно-ревизионная служба. В еженедельнике «Томские новости» журналист Александр Красноперов в рубрике «Угол зрения» пишет о предвыборной кампании у книжной полки. «Ни одной дискуссии серьезной услышать не довелось, сплошные мифологемы», — говорит журналист. И вот любопытная цитата, пожалуй, о народе. «Народ» автор публикации характеризует цитатой из «Москва-петушки» Венедикта Ерофеева. «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса». Это цитата из Венедикта Ерофеева, которую приводит автор публикации в газете «Томские новости». Эта статья из всех публикаций, пожалуй, в сегодняшней томской прессе хотя бы слегка напоминает о бывших аналитических материалах. Аналитики на тему выборов в нынешних газетах не встретишь. Журналисты, опасаясь нарушить закон о выборах, либо не пишут вообще о предвыборной кампании, либо пишут эзоповым языком. Политический журналист Сергей Дик, рассказывая о предвыборной кампании, использует следующее сравнение.
Если проводить аналогии, то можно вот российские выборы сравнить с чемпионатом мира по футболу, где, скажем, играет сборная Бразилии, ну, и, скажем, какая-нибудь сборная Гвинеи-Бисау, что... Так, по аналогии, если провести, это будут оппозиционные партии. И вот и так всем понятно, что вот эта сборная Бразилии, она и так самая сильная, у нее и так лучшее финансирование, больше всех денег, лучший тренер. Но все равно надо сделать еще так, что как бы не случилось чудо. Вдруг кто-то там из этой Гвинеи-Бисау забьет гол, и мы еще поставим эту бедную, неизвестную никому сборную так, чтобы солнце светило в глаза игрокам. А еще лучше на всякий случай пару игроков удалим, ну так вот, чтобы точно было. И вот это все действие, где заранее известен исход, рекламируют, приглашают прийти на этот матч.
Так томские журналисты рассказывают о предстоящих выборах депутатов Госдумы России, и это, пожалуй, самые любопытные, неоплаченные из избирательных фондов публикации. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 8 часов 49 минут, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему мытье рук может быть лучшим средством от атипичной пневмонии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По крайней мере, 2,5 миллиона домашних и служебных компьютеров американцев могут находиться под контролем хакеров и использоваться в качестве инструментов преступлений, заявили в четверг представители ФБР. Криминальные группы, использующие интернет для совершения изощренных преступлений, представляют столь серьезную опасность, что Федеральное бюро расследований 2 года назад начало масштабную операцию, пытаясь выявить и нейтрализовать группы хакеров, внедряющих в компьютеры ничего не подозревающих владельцев специальные программы, превращающие эти машины в своего рода зомби, которые выполняют преступные указания электронных пиратов. По словам представителей ФБР, объединенные в сети компьютеры и зомби способны заблокировать любые серверы и сайты, жизненно важные для функционирования инфраструктуры страны, например, прервать подачу электроэнергии. Во время операции были арестованы несколько человек, в том числе 2 иммигрантов из бывшего Советского Союза, Александр Паскалов и Азизбек Мамаджанов, создавшие фиктивный сайт, якобы принадлежавший одному из известных американских банков. С помощью этого сайта они сняли со счетов банка несколько миллионов долларов.
Борьба с парниковыми газами не потребует от американцев серьезных жертв и не подорвет экономический рост, как опасаются многие американские политики, выступающие против обязательных норм сокращения выбросов в атмосферу углекислоты. Так считают две группы американских экспертов, обнародовавшие в четверг результаты исследования, где оценивается стоимость перехода на более экономичные технологии. Уменьшение выбросов парниковых газов на треть к 2030 году обойдется в США, по их подсчетам, в $1 100 миллиардов или $55 миллиардов в год. Причем для этого не потребуется кардинальных мер. По словам экспертов, ощутимая экономия энергии может быть достигнута за счет более экономичных бытовых приборов, систем жизнеобеспечения домов и автомобилей. Активное использование более чистого биотоплива также может ощутимо сократить выбросы углекислоты. Самой трудоемкой и технически сложной может оказаться модернизация электростанций, которая потребует установки еще не существующего оборудования для улавливания и, главное, надежного захоронения парниковых газов. Не исключено, что в недалеком будущем во время эпидемии гриппа, наряду с вакцинами и аспирином, врачи будут рекомендовать частое мытье рук. Международная группа медиков, проанализировав результаты полусотни различных исследований, пришла к выводу, что элементарное мытье рук может быть столь же эффективно для предупреждения гриппа, атипичной пневмонии и некоторых других инфекций, как вакцины. Интересно, что американские врачи в последнее время с тревогой говорят об отмирании давней американской традиции регулярного мытья рук, что уже привело к всплеску инфекционных заражений в больницах. Врачи говорят, что грязные руки станут чрезвычайно опасными для здоровья американцев по мере распространения супермикробов, не поддающихся уничтожению обычными препаратами. Прокомментировать призыв врачей мыть руки в качестве способа борьбы с гриппом я попросил прокомментировать профессора медицины Даниила Голубева.
Активное мытье рук как метод профилактики распространения респираторных инфекций, я подчеркиваю, респираторных, раньше провозглашался или считался достоверным только применительно к одной вирусной инфекции – респираторно-синцитиальной инфекции детей. Для гриппа, парагриппа, аденовирусов, тем более атипичной пневмонии, об этом никогда не говорили.
А как можно объяснить такую эффективность столь элементарной меры?
Если мы говорим о гриппе, например, то имеется в виду распыление частиц вируса на капельках слизи в воздухе. Вот главный источник распространения этой инфекции. Недооценивалось то обстоятельство, что эти капельки слизи оседают и, в частности, на руках. И если их не вымыть перед тем, как соприкоснуться со здоровым человеком, то передача инфекции становится вполне реальной. И вот такое мытье с мылом рук становится равнозначным каким-то очень изощренным и дорогостоящим мероприятием другого рода.
Профессор, американские врачи говорят, что утеря традиции мытья рук в Америке чревата серьезными проблемами. Вы с этим согласны?
Да, это так. Обращается огромное внимание на чистоту тела. В этом отношении американцы просто чемпионы среди очень многих народов. На запахи, которые исходят от человека, на разного рода увлажнители, кремы и прочие компоненты. А вот мытье рук как обязательная процедура, которую нужно осуществлять в процессе своего ежедневного, если так можно выразиться, жизненного цикла, действительно уходит в сторону. А это необходимо и для профилактики кишечных инфекций, конечно же, и для, вот как это показано в этих обобщающих работах, и для предотвращения распространения инфекций респираторных. Даже врачи не всегда моют руки перед тем или после того, как осмотрят больного. Это, к сожалению, наблюдение реальное.
А не удивительно ли, что десятилетия спустя выявляется глубинная истина, я бы сказал, замшелого лозунга советской эпохи «руки мой перед едой»?
Я думаю, что такая рекомендация актуальна для всех, особенно для тех стран и народов, где гигиенический стандарт невысок. Но обратите внимание, что Америка – страна очень высокого гигиенического стандарта, и, тем не менее, призыв мыть руки даже врачам, он актуален.
Профессор Даниил Голубев комментировал вывод врачей о том, что мытье рук может быть столь же эффективным средством борьбы с гриппом и другими инфекциями, как и вакцины.
Эта тема завершает выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и завершает нашу программу, как я и обещал в начале, обзор ответов наших слушателей на вопрос: пойдете ли вы на выборы? Первый ответ краткий и по-своему, я бы сказал, такой емкий. «С чем пойдем, к тому и придем», отвечает нам Константин. Трудно не согласиться, Константин. Следующие ответы такие. «Ходи на выборы, не ходи, и результат один. Победит Путин, у него своя рука владыка», считает Федор Максимович. Человеческое заблуждение в том, что люди не признают закона причинно-следственной связи. Что посеешь, то пожнешь, думая, что все беды и несчастья людей идут со стороны, а они все суть деяния человека, совершенно справедливо отвечает Марина Ивановна. «Голосовать будем обязательно и поддержим союз правых сил. Выберем для своих детей свободу, демократию», пишут нам супруги Воронины из Ульяновска. Еще один ответ от Николая Бороды. «На выборы пойду обязательно и проголосую за коммунистов. От меня, так же, как и от других, зависит, быть путинскому фашизму или нет». Николай Борода, наш постоянный слушатель. Ну, Николай, все-таки прошу вас более аккуратно быть в выражениях, все-таки не стоит так уж прям сравнивать партии, какие бы то ни было, с фашизмом. Фашизм в России запрещен законодательным образом. «Голосовать значит думать, и в том числе это означает не сжигать голоса впустую. Обязательно пойду на выборы», пишет нам Иван Алексеевич. «Пойду ли на выборы, еще не знаю», пишет Валентин Данилович, «но даже если не пойду, то твердо знаю, что победит армия коррумпированного чиновничества во главе с ВВП». Валентин Данилович, резкое мнение. «Конечно, не пойду, потому что убрали графу против всех», пишет нам Николай. Судя по всему, ранее он часто употреблял на выборах использование этой главы. А Борис Павлович употребляет магию чисел, так сказать. «Пойду и проголосую за пятую колонну, так как шестое чувство мне говорит, что Путин ввергнет Россию в семь кругов ада». «Сладкая девочка», пишет нам кто-то, «обязательно иди на выборы. Выборы — это дело, которое всем нужно». Причем тут сладкая девочка совершенно непонятно, но, возможно, кто-то кого-то так и агитирует. «Тяжело ли идти на давно предрешенные выборы? Тяжело, но необходимо хотя бы подсластить пилюлю, не дать возможности властям проголосовать именно на моем бюллетене за Единую Россию», пишет Александр из города Сызрань. «Мне 60 лет, на работе начальство сказало всем сходить на выборы и до 12 часов позвонить и доложить. Не хочется идти на конфликт мнения Геннадия». И последний ответ. «Я пойду на выборы и проголосую против партии «Единая Россия», о действии которых я и моя семья сильно пострадали. Я буду считать голосовать за СПС». Петр Топоров, город Москва. Спасибо всем, кто нам ответил. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».